Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Сергий Заплатников, старший преподаватель кафедры общей русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Здравствуйте.
С 16 по 31 мая в университете пройдет фестиваль славянской музыкальной и письменной культуры под названием «Слава и ныне». На этом фоне мы сегодня хотели бы поговорить о такой достаточно часто дискутируемой в церковной среде и в околоцерковной среде теме, как церковно-славянский язык и, ну, сама, наверное, практика того, что... Несмотря на то, что есть другие церкви в мире, которые преимущественно служат на своих национальных современных языках, Русская Православная Церковь сохраняет традицию богослужения именно на церковно-славянском языке, который в чем-то похож на современный русский, и мы это чувствуем, а в чем-то не похож, и требует какого-то, может быть, специального к себе отношения, специальной подготовки, и не утихают споры на научное или околонаучное, о том, не надо ли перевести все на современный русский, если да, то как это делать, или почему этого ни в коем случае не надо делать. Но вот мы сегодня далеки от попыток дать окончательные ответы на эти дискутируемые вопросы. В любом случае, такие решения принимаются не одним человеком, принимаются собором и священноначалием, и соборным разумом церкви, но поразмышлять об этом мы можем. Вот за этим мы сегодня собрались. Ну, я помню, что есть много баек на тему того, что когда не очень хорошо понимаешь церковнославянский язык, очень легко какие-то слова воспринять не так, как они на самом деле звучат, и не то, что они значат. Ну, самое такое уже расхожее, все знают слова «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою». Кто-то в этом слышит «Я крокодила пред тобою», и даже, по-моему, у митрополита Антония Сурожского есть история знаменитая, когда приходит женщина и говорит: «Как хорошо, что поминают и животных тоже». Вот крокодилов, за крокодилов мы молимся. Смешно, но для вас, как для священника, для пастора, для преподавателя, есть ли эта проблема, вот некая дистанция между таким средним прихожанином, обычным, и церковно-славянским языком?
Очень актуальный вопрос, и вопрос актуальный, наверное, вчера, и сегодня, и завтра он таковым будет. И, конечно, дистанция это чувствуется не только даже для начинающего или среднего прихожанина. Дистанцию можно почувствовать даже для тех, кто уже очень давно ходит в церковь и просто привыкает к разного рода текстам. Вот. И действительно есть очень много мнений в отношении того, нужно ли нам заниматься переводом на современный русский язык или не нужно. И я помню, когда я только-только воцерковлялся и изучал историю появления церковнославянского языка и вообще богослужения в целом, мне это так интересовало живо, и у меня было совершенно убежденное внутреннее мнение о том, что этот перевод, он просто принципиально необходим. Просто без него совершенно не обойтись. По какой причине? Но мне казалось, что это естественно и правильно, что в свое время ведь церковнославянский язык или славянский язык, он тоже, его как бы не было, нужно было донести Евангелие до славянских народов, и была, так сказать, гегемония у нескольких языков, там, латыни, древнегреческого языка и еврейского языка. И вот как раз ради того, чтобы Слово Божие было проповедано всем народам, вот пришли вот к такому мнению, что не нужно заставлять учить греческий или латынь славян, а вот для них, чтобы им было понятно, им сделали азбуку, им сделали переводы, объяснили многие термины и понятия. И вот я придерживался того же мнения, что и современные русские люди тоже нуждаются в понятном русском языке, потому что нужно выходить вот от шаблонов, от каких-то правил и ограничений. Но так начинался мой церковный путь. Потом я стал погружаться в богослужение гораздо больше, и, как я помню, учили нас в университете, начал приходить на службы с книжками богослужебными. параллельно с этим изучал еще церковнославянский язык, и в какой-то момент у меня сложилось совершенно другое мнение об этом. Я стал чувствовать, именно чувствовать, наверное, сложно это объяснить, что перевести особенно некоторые принципиальные тексты не то чтобы сложно. Можно это выполнить. Я думаю, что никакой сложности в том, что перевести на русский язык, нет. Но почему-то мне кажется, что церковнославянский язык, богослужебный именно язык, он очень много потеряет. Он потеряет мелодику, потеряет ритмику, потеряет некое такое вот благоговение, которое он привносит даже человеку, который ничего не понимает. Вот есть же эти средние и ранние и поздние прихожане, которые приходят, прислушиваются, ничего не понимают, но при этом они стоят с благоговением. Вот. Они потом признаются где-нибудь там на исповеди, может быть, или вне службы, да, что мы ничего не понимаем, вот. Но мы чувствуем, и, может быть, этим и живем, и, может быть, какие-то слова молитв мы сами внутри себя произносим. Вот. И я боюсь, что есть опасность, что можно что-то испортить. Хотя, должен сказать, что я знаком с некоторыми переводами литургии Иоанна Златоуста на русский язык. И эти переводы, ну, они просто в столе лежат, они не используются, понятно, нигде еще пока. Вот. Но мне эти переводы, некоторые из них очень нравятся, потому что в них сохранены некоторые такие принципы важные и поэтические, вот, и такие внутренние и богословские. Ну, вот переводы, они очень удачные, вот, но их должна рассматривать комиссия соответствующая. И в эту комиссию должны входить лучшие специалисты. Они сейчас есть у нас, наверное, может быть, когда-нибудь к этому подойдут. Но я знаю, что у нас была практика, и священноначале, по-моему, даже благословляло, чтобы в некоторых отдельных храмах Евангелие читалось после церковнославянского еще и на русском языке, чтобы было понятнее. Вот. Но это отдельные такие случаи. Не правило для всех. Вот. Мне вспоминается, что ведь Александр Сергеевич Пушкин, наше все, наш основатель нашего литературного русского языка, ведь он же очень часто использовал церковнославянизмы в своих произведениях, и они звучали очень гармонично и были понятны многим, вполне себе вкладывались. И такой пушкинский язык, красивый, такой средний, наверное, между современным русским, церковнославянским языком, он ведь вполне хорошо воспринимается людьми. Если сохранить вот такую стилистику, то, мне кажется, вполне такой перевод возможен. Но все же скажу, что я не сторонник переводов. Тем более, что, в общем, сейчас есть средства, их очень много, когда прихожане могут познакомиться с лучше с языком. Есть очень хорошие переводы параллельные. Вот. Со временем практика богослужебная приучает тебя к тому, что ты начинаешь понимать эти тексты, чувствовать их, понимать, и, в общем, тебе нет никакой необходимости для перевода. И, конечно, это оставляет богослужение, знаете, в области сакральности такой. Вот это очень важно, мне кажется, важная сторона вообще языка – это его сакральное содержание. И вот его невозможно, мне кажется, перевести. Какая-то такая таинственность, такое присутствие духа, какое-то погружение в другой мир, как вот сейчас принято говорить, и я слышал в проповеди одного священнослужителя, мне очень понравилось, мы священники друг друга иногда подслушиваем. Вот, и он говорил о том, что когда человек оказывается в храме на богослужении, для него все меняется, останавливается время, меняется пространство, как будто он выпадает из текущего течения времени, мира, и оказывается немножко в другом измерении, наверное, даже. И в этом смысле церковнославянский язык очень хорошо подходит для этого измерения. Он как бы его наполняет, придает какую-то такую жизненную силу и очень гармонично вписывается.
Давайте напомним вообще историю, в какой момент мы фиксируем появление того, что мы сегодня называем церковнославянский язык.
Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Важно понимать, действительно, откуда у нас он появился, как он появился, откуда, почему. И здесь, конечно, ученые-исследователи наверняка, наверное, предоставили бы такое вот полное глубокое погружение, но мы с вами можем такими широкими мазками об этом немножко поговорить. Вообще, Кирилл и Мефодий изначально, может быть, и не ставили себе такую задачу, как создать вот церковнославянский язык. Вот. И Мефодий в этом смысле не такой уж, наверное, и помощник для Кирилла, потому что основную работу делал именно Кирилл, который все это время, пока он трудился, был Константином. Кириллом он стал уже в самом конце своей жизни. Вот, Мефодий выполнял больше, наверное, функцию такую административную, помогал, обустраивал, возглавлял, в конце концов, то, что было образовано. Вот, а Кирилл, или он же Константин, это был замечательный ученый. Замечательный ученый и философ, и филолог, и много раз он осуществлял поездки, миссии в другие страны, куда его отправляли для, ну, разного рода, не обязательно полемики, да, но вот каких-то контактов с внешним миром. Вот, и очень хорошо разбирался в письменности, в языках, и так получилось, что пришел запрос от одной из славянских стран, от Моравского князя, запрос на то, чтобы...
Внешняя территория Чехии.
Да, Моравия, да? Совершенно верно, да, та самая Моравия. Она тогда граничила с восточно-франкским королевством, если не ошибаюсь. Вот. И именно поэтому на территории Моравии было очень много немецких миссионеров, которые служили, говорили на латыни. И эта латынь, она проникала в эти славянские страны. На самом деле даже известные тексты, которые, славянские тексты, которые пытались передавать латиницей. Вот. Ну, понятно, что не очень удачно, потому что звуковой ряд в славянских языках гораздо шире, чем в той же латыни. Вот. Ну и вот Кирилл, Константин Кирилл отправляется в эту поездку, и там на месте он начинает заниматься сложным очень делом, это создание азбуки. Очень сложное дело. Не очень было понятно, на что основываться, каким образом передавать. Вот есть несколько принципов, которых он придерживался. Первый принцип. Он попытался передать каждый звук славянского языка конкретным знаком. Вот. Ну, вы знаете наверняка, что, например, современные славянские языки, которые используют латиницу, они добавляют разного рода значки, там, не знаю, запятые внизу букв, наверху какие-то, что-то вроде акцентов, вот черточек таких, палочек, для того, чтобы передать правильный, настоящий, подлинный звук. Вот. А Кирилл, он стремился сделать так, чтобы этих лишних значков не было. В этом смысле очень хорошо подходили значки из сирийского языка, с которым он очень хорошо был знаком. Вот. И тот вариант, который создает Кирилл, мы называем его «глаголица», он, на самом деле, имеет много таких аналогов именно с знаками письменности сирийского языка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Заплатников, старший преподаватель кафедры общей русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, мы продолжаем следовать за Кириллом и Мефодием в их пути к созданию церковнославянского языка.
И, используя именно сирийские значки, удалось создать ту азбуку, которую мы называем «глаголица». Она была первичная, это доказывают современные исследования. Она очень непонятная. И вот если мы с вами сейчас попытаемся почитать что-нибудь, мы с вами ничего не сможем прочитать. Вот. Единственное, что я точно отличаю сам лично, это букву «А». Она, с нее начинается алфавит, и она представляет собой крестик. То есть это такой очень важный христианский посыл, вот такой залог в этой азбуке. Вот. И переводится в это же самое время Священное Писание, Евангелия, Нового Завета, Евангелия, переводится литургия Иоанна Златоуста, суточный круг богослужений по часослову и еще какие-то основные богослужебные тексты. Вот это была основа.
Вот на этот славянский язык.
На славянский язык, да. На
нем, кстати, естественно, получается, говорили. Что, да, что мы же иногда говорим или слышим, или читаем в новостях, что Кирилл и Мефодий создали славянский язык. Но получается, все-таки он... Был какой-то язык они обнаружили, уже существующим, они просто его кодифицировали, записали, да, и на него тогда, когда уже были у них на руках буквы, смогли перевести тексты.
Совершенно верно. Они, конечно, не создавали языка, потому что на этом языке успешно говорили. И говорили не только в Моравии, куда они приехали. Для них это не было сюрпризом. А вот он был, этот язык окружал их в том числе и в Салуне, где было тоже много славян. Сложно говорить, были ли они славянами, скорее всего, все-таки греками. Вот.
Сами Кирилл и Мефодий, вы имеете в
виду? Да, да. Вот, но славянским языком они были знакомы. Но Кирилл, он был просто знаток языка, он чувствовал языки очень хорошо, имел слух к языкам, вот, поэтому это хорошо ему давалось. Они, конечно, не создавали они язык, они создавали именно письменность, именно письменность. Вот. Они сделали перевод основных богослужебных книг, основных текстов, которые необходимы для знакомства с Священным Писанием и с совершением богослужения. Вот. Но самое интересное, на мой взгляд, и в чем действительно можно говорить о том, что это именно миссия, не просто какое-то отдельное дело, некая задача, которую они выполнили, на этом все. Они воспитали, взрастили для себя учеников. Не то чтобы даже для себя, а для этого дела. И когда они впоследствии отправились в Рим, задача, которую они перед собой ставили, создать систему, то есть церковную организацию, в которой будет совершаться богослужение на славянском языке. Вот это показатель как раз тонкого ума, который смотрит далеко вперед. Потому что создание школы и учеников, именно это, на мой взгляд, было ключевым моментом в успешности этой миссии. Потому что именно ученики довершают дело, они создают кириллицу, то, что мы потом называем кириллицей. Вот, они занимаются переводами всего остального корпуса богослужебных книг, Священного Писания, Ветхого Завета, толкований и разных прочих книг. И в этом, наверное, состоит основная заслуга Кирилла и Мефодия, что они добивались, в том числе от Папы Римского, который имел юрисдикционное влияние на территорию Моравии. Вот. В этом и состоит их, конечно, особенная заслуга перед славянскими народами. Оставили после себя именно систему. Систему богослужения и церкви на славянском языке.
А глаголица и кириллица как соотносятся между собой?
Очень хороший вопрос. И очень тяжелый вопрос, потому что их сложно очень сопоставить в том плане, что мало есть знаков, символов, которые могли бы, ну, быть даже похожими друг на друга, даже отдаленно. Они очень разнятся. Хотя мы знаем, что глаголица все равно имела успешное распространение в славянских странах и у нас. И, может быть, вы помните ту историю, которые часто говорят, когда вспоминают про глаголицу, что когда Петр I посещал европейские страны, у него было европейское турне, вот, и он был во Франции, и ему показывали, ну, свои запасы разных книг, исторических, важных, и вот ему показали книгу, сказали, что вот она написана на древнефранцузском языке, которого никто уже из нас не знает. И он открывает и видит, что это Евангелие на глаголице. Вот, которая, видимо, судя по всему, принадлежала княжне Анне, если не ошибаюсь, вот, которая вышла замуж за французского принца. Вот. Поэтому, ну, учили, знали, и многие тексты все равно продолжали писаться на глаголице. Вот. Но такого успеха, как кириллица, конечно, глаголица не имела. Вот. Сейчас мы имеем множество памятников, в которых, например, которые представляют собой палимпсесты. То есть это двойные тексты, нижний слой либо стерт, либо каким-то образом испорчен или смыт, соскоблен, а поверх него другой текст пишется. Вот. Но при определенных технических условиях можно увидеть и нижний текст в том числе. Вот. И встречаются именно такие палимпсесты, где поверх глаголица именно кириллица, но никогда наоборот. Наоборот, никогда так не было, чтобы поверх кириллицы глаголица. То есть кириллица каким-то образом просто сменял со временем. Рубеж 9-10 века, так исследователи приблизительно определяют это время, когда кириллица становится основным шрифтом.
А вот тот язык, который, та письменность, вернее, которую создали ученики Кирилла, ну и то, что мы сегодня называем церковно-славянский язык. Вот как эти две реальности соотносятся?
То, что создавали ученики Кирилла и Мефодия, можно его называть и старославянский язык, вот, можно и церковнославянский язык. По сути, это синонимы. Вот, но в церковнославянском языке есть интересные особенности. Это язык, который мало того, что является вот с точки зрения богослужебных текстов, там, вероучительных текстов, он является некой калькой с древнегреческого языка в плане словообразования. Вот, например, наши с вами такие слова, которые состоят из двух корней, где есть там слова сердца, милосердие, любомудрие, да, вот, что есть философия, да. Вот эти вот многочисленные слова с двумя корнями, где есть слова милость, любовь, добро, их огромное бесчисленное количество было, сейчас мы их практически уже не используем в обычной жизни, а в церковнославянском языке они есть. И они создавались, эти слова, их раньше никогда не было в словаре самих славян, да, они были как бы привнесенными, они представляют собой вот основу церковнославянского языка. Вот если говорить именно о церковнославянском языке, это как раз определенный словарь, набор слов такого характера, где есть вот эти самые замечательные, красивые корни. Старославянский, он более скудный в этом плане. И то, что мы встречаем в текстах не церковного содержания, хотя таких до 17 века почти не было, очень мало нам известно о них. Вот. Там, конечно, такого словарного запаса не было, таких слов не встречалось.
А в какой момент в истории начинается, ну, если угодно, размежевание, что вот это язык для богослужения, а вот это язык, на котором мы думаем, говорим и общаемся? Ну, и в какие века это было идентично одно и то же? И было ли такое?
Такого никогда не было. Церковнославянский язык в этом смысле он несколько искусственный характер носит, потому что он именно создан для совершения богослужения, для прочтения Священного Писания и для прочтения святых отцов на славянском языке.
Ну и создан как будто в те самые на рубеже 9-10 века.
Да, в то время как сами славяне, самые разные славяне, они говорили на другом языке. Вот. Его иногда называют старорусский или древнерусский язык. Вот. Древнерусский язык, наверное, дали более распространенная терминология. Вот. И этот древнерусский язык, конечно, отличается. Вот. В нем есть плохие слова, например. Uh-huh. Вот. В том числе и ругательства разные, чего никогда не появилось бы в богослужебном языке. Вот. Там есть слова, которые ну, просто не подходят, неблагозвучны или не очень подходят для использования в богослужении. Но в обычной речи обычных людей простых таких слов было очень много. Корни очень похожие. В этом смысле славянские языки действительно все были похожи, друг друга можно было бы понять. Вот. Но в том-то и разница между письменным и устным языком, что письменный язык, он всегда фиксирует некую систему окончаний глагольных, окончаний там, существительных, прилагательных. Вот. Причем он всегда стремится к унификации, чтобы были строгие правила, были прям вот рамки. А вот устный язык, он по-другому выглядит. Он выглядит совершенно иначе. Вот есть в изначальных, в каждом вообще индоевропейском языке есть такой набор слов, которые спрягаются, глаголов, которые спрягаются вот по-своему и все. Ни по какому правилу они, никакое правило они не подходят. Не знаю, там, быть, иметь, там, жить, там, дышать, видеть, вот какие-то такие наиболее распространенные. И они в церковнославянском языке даже спрягаются иначе, чем все остальные. Это называется архаичные глаголы. Архаичность их в том, что, в общем, это некая такая практика устной речи, которую попытались закрепить, но вот как закрепили. Вот так, конечно, языки с самого начала отличались, и размежевание было на самом раннем этапе, потому что ученики Кирилла и Мефодия сразу создавали уже письменный язык, который уже изначально отличался от устного. Вот, и параллельно говорили на одном, а читали на другом. И они существовали параллельно, и...
Но грамматически они все-таки достаточно близки.
Они близки лексически, фонетически. Грамматика — это вопрос довольно сложный. Я думаю, что это, конечно, наверное, филологи лучше в этом разберутся. Тем не менее, здесь тоже были отличия. Конечно, были отличия. Вот. И в некоторых вопросах даже принципиальные. Вот. Но, тем не менее, те, кто слышал церковнославянский язык на богослужении, но, например, никогда его не изучал, не погружался, не читал, не владел им, не читал его, они все равно это понимали. Вот. Он был понятен, и в этом его удивительная такая сила, что он был понятен совершенно всем славянам. Я как-то был в Болгарии на конгрессе византинистов давно еще, и, ну, как человек православный, пошел на службу, как положено, утром, в воскресенье, на литургию, вот, и был очень приятно удивлен тем, что богослужение мне было совершенно понятно, потому что он полностью повторял наши тексты богослужебные. Устную речь болгар я не совсем, не во всем понимал, вот, а богослужение было, ну, как будто я дома.
А в сербской церкви также?
Так, в сербской я не был, ездил. Но я полагаю, что и богослужебные изводы у нас очень близки. Именно богослужебные изводы, они у нас очень близки. Вот, в устной речи нужно время, чтобы привыкнуть к сербской речи. Вот, а для, в богослужении все это довольно близко.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Сергий Заплатников, старший преподаватель кафедры общей русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В студии микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас в гостях сегодня иерей Сергий Заплатников, старший преподаватель кафедры общей русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, где с 16 по 31 мая пройдет фестиваль славянской музыкальной и письменной культуры «Слава и ныне». И вот как раз о письменной культуре, о церковно-славянском языке, о его истории и о его месте, роли в сегодняшней церковной жизни мы говорим. А вот часто звучит такой аргумент, даже от людей церковных, что если богослужение будет переведено на русский язык, это облегчит путь в церковь для людей пока не церковных. Поэтому вот ради, скажем так, миссионерского эффекта лучше было бы служить на более понятном языке. Вот насколько на практике, вам кажется, так оно могло бы сработать?
Какой глубокий, сложный вопрос. Ну, я, наверное, знаете, об этом расскажу со своей колокольни, потому что я когда-то тоже воцерковлялся, я не родился изначально церковной, в церковленной семье, и для меня язык никогда не был препятствием в вопросах веры. И я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что если человек приходит в храм и не понимает церковнославянского языка, для него это повод больше не приходить в храм. Есть же много и других поводов, которые могут помешать. Ну, например, кто-нибудь нагрубил в храме. Это тоже препятствие, может быть. Или службы неудобное время. Там, не знаю, там 6 утра начинаются, как ты на них придешь? Неудобно, не хочу, вот ходить не буду. Вот. И, не знаю, там, или пение слишком громкое, слишком, не знаю, такой сильный вокал, или наоборот, какое-то тихое, непонятное, или священник, не знаю, как-то вот под нос себе что-то говорит, тоже ничего не слышно. Вот. Много есть препятствий, чисто внешних для человека, к тому, чтобы приходить в церковь. Вот, но если человек действительно нуждается в духовной жизни, все эти препятствия, они не будут давлеть над его желанием. Я помню, тоже был такой один замечательный священнослужитель, которому спрашивали, прям наседали, вот, и говорили, ну вот вы же признаете, вот признайте, что у нас, если, что у нас в храмах часто бывают бабушки, вот грубят, которые за свечным ящиком стоят, вот, и это все для меня, это все это препятствие. Он говорит, тогда грош цена вашему желанию, грош цена вашей вере, если это есть для вас непреодолимое препятствие. Да сейчас очень много есть курсов для мирян, церковнославянского языка, объяснений, толкований, переводов, и они были всегда, и в конце XIX века, в начале XX было очень много обществ просветительских, где особенности языка объяснялись, делались переводы. Вот, мне почему-то кажется, что сейчас это не такое сильное препятствие. Если человек действительно хочет прийти к Богу, быть с Ним, вести духовную жизнь, это совсем не препятствие.
Мне тоже кажется, что когда человек говорит, что вот надо перевести ради внешних, которые должны прийти, мне почему-то все время подозрение возникает, что он просто немножечко какую-то свою... Ну, свое какое-то неприятие оправдывает такой заботой о неких потенциальных людях, которые могут прийти. То, что меня тоже вот иногда поражает, что ну, даже просто в телефоне пальцем потыкать, и вот тебе перевод службы. Да. Вот и молись, там слева у тебя в колоночке церковнославянский, справа, ну, некий русский перевод, он именно некий, то есть это не какой-то кем-то утвержденный, может быть, не идеальный, но смысл передает, можно там глазами перевести слева направо, посмотреть, и все понятно. А вот, кстати, об этом вопрос, может быть, к вам, как к пастору. А вот читать молитвы, допустим, домашние, не на церковно-славянском языке, а на русском современном. Есть такие переводы. И я вот по своему опыту могу сказать, иногда это как-то хочется это делать, иногда это очень так оказывается важным и востребованным. А потом хочется вернуться там через день обратно к уже очень хорошо знакомому тексту из молитвослова на церковно-славянском языке. Вот что вы как пастырь об этом думаете?
Как пастырь, много чего думаю, там сам тоже иногда рассуждаю. Но знаете, мне кажется, что, в принципе, человек внутренний, если, например, он не смотрит в молитвослов, если у него нет перед глазами текста, если он не стоит на службе, а просто ему хочется к Богу обратиться, он будет обращаться на том языке, который ему близок, понятен, которым он сможет выразить свои внутренние проблемы, свои какие-то потребности, прошения к Богу, чаяния какие-то выразить. И это язык для него, ну, русский, наверное, прежде всего. Хотя, конечно, те, кто часто молится, у них уже как-то закладывается в словарный запас определенные церковнославянизмы, и он без них уже никак не может. Вот, не знаю, там, обращение к Господу, Господи. Это же звательный падеж, в русском языке его почти нет уже, вот, там будет, наверное, Господь, слово Господь, но вот мы к Господь обращаемся.
Ну, кстати, да, это, кстати, такой один из вопросов, да, что в современном русском нет звательного падежа, но только если мы не берем такие его бытовые формы, типа как «Вась, Петь», там, «Саша, иди сюда».
А я Пушкин вспоминается, «Старче», «Чего тебе надо на старче?»
Да, но вот, а действительно, это как-то очень даже неорганичным кажется обращаться к Богу или к Богородице вот как-то иначе, чем в звательном падеже.
Ну да, «Боже».
«Боже», мы же говорим «Боже», «Боже», «Отче».
Да, мы постоянно так говорим, может быть, не обращаем внимания на это. Вот, но так или иначе, но это все равно какой-то русский язык с элементами церковнославянизма. И вот если в устном или внутреннем, в умной молитве, я имею в виду, которая совершается на уме, если мы обращаемся к этой форме языка, то, мне кажется, в принципе, наверное, для человека, если есть такая потребность, необходимость вот, домашней молитве, наверное, все-таки можно обратиться к русским текстам. Но я очень надеюсь, что у каждого такого человека всегда будет тоска по церковнославянскому. И знаете, я вот, у меня дома есть разные, конечно, молитвословы, но я вот не могу читать молитвы, которые изложены русским шрифтом. Я не могу просто, вот хочется обязательно церковнославянский шрифт. Меня как-то успокаивает, меня как-то он приводит вот в нужное состояние. Вот. Но я, мне кажется, с пасторской точки зрения, с моей, то я думаю, что это вполне допустимо. Вполне допустимо, почему бы нет. Знаете, я вспомнился случай. В храме, где я раньше служил, был такой прихожанин, он приехал из Южной Америки. Вот. И он не понимал русского языка, но был православным. И ни русского, ни церковнославянского вообще не понимал. Вот. И он приходил на исповедь с телефоном, и там была такая программа, он надиктовывал вслух свои проблемы, какие-то свои там страсти и грехи. Вот. И потом показывал, мне тут же выдавался русский
интересно,
перевод.
На исповеди, в смысле.
Да, я вот так на него смотрел, да, читал, кивал, вот, говорил ему что-то по-английски, говорю, там, да, можно дальше, да. Вот. То есть такой выход был найден даже для человека, который приехал к нам из Южной Америки. А вот что касается какой-то адаптации под русский язык, все-таки мне кажется, что это такая уступка, которая может за собой подтянуть и многие другие уступки. Ну, например, давайте мы сократим службу до получаса, чтобы было удобно. А давайте мы вообще там, ну, например, храм будет у нас, там, служба будет идти там по 20 минут, и будет открыта вот эта, вот эта, вот эта часть. А давайте мы все будем сейчас вообще петь. И, а что у нас только эти священники? Давайте другим позволим. Это такие уступки, которые могут привести к разрушению важных таких традиций, которые веками складывались. Вот. Не мы их придумывали, не нам их разрушать. И с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, когда мы начинаем говорить именно о привлекательности церковной жизни, то это уже немножко попахивает, знаете, чем таким вопросом как бы восприятия православия как именно религии, которую мы можем выбрать среди прочих других. Вот, а для меня все-таки православие, я даже не поворачиваю язык сказать религия, мне как кажется, это оскорбительным для православной веры, вот, это какое-то вот мировоззрение, принцип жизни, какое-то внутреннее устройство, вот мир, в котором мы погружены, это все православие, вот, а так становится не просто уступкой, да, вот ставит православную веру в ряд других, из которых можно выбирать, какая из них привлекательнее, какая из них лучше, мне кажется, неправильный подход к вере, в принципе. Вот, и с этой точки зрения уступки по языку, мне кажется, недопустимыми.
Вообще есть такое мнение, какое-то молчаливо высказываемое, что люди церковные страшно страдают от того, что служба на непонятном языке, и вот только какая-то инерция церковной жизни не позволяет перевести богослужение, например, на русский язык. Хотя, как вы сказали, есть переводы, есть даже храмы, я знаю, какие-то отдельные, где, допустим, там из трех литургий в воскресенье или не в воскресенье, там на буднях какая-то служится на современном русском языке. И практика показывает, что не собирают такие литургии повышенного количества прихожан. То есть те, кому нужно, приходят, но практика церковной жизни показывает, что просто прихожане сами дорожат именно вот этим, казалось бы, в кавычках, непонятным церковно-славянским языком. Кто-то мне рассказывал, священников, не помню, о какой конкретно части богослужения шла речь, но там, предположим, там о благодарственных молитвах после святого причащения, когда их прочитали на русском для людей, вроде как, чтобы облегчить понимание, а люди не расходятся и говорят, а когда будут по-нормальному это читать? То есть мы послушали, спасибо, но мы хотим теперь на церковно-славянском тоже вот все это услышать и подключиться, помолиться на церковно-славянском языке. То есть в церкви, вот внутри церкви, если мы говорим не про внешних, скажем так, да, а про людей, которые церковной жизнью живут, как мне представляется, нет какого-то такого интенсивного глубинного запроса на перевод богослужения. Вот как вы это чувствуете?
Ну, я здесь с вами совершенно солидарен. Мне тоже такое есть впечатление, тем более, что действительно были попытки, и знаю, они сейчас продолжаются, перевод на русский язык богослужения. И действительно это было сделано, насколько я помню, как это объяснялось, именно с миссионерской целью. Вот. И такая миссия, она не показывает каких-то невероятных цифр, не вызывает такого масштабного интереса. Она совершенно сопоставима с тем, что совершается на церковно-славянском языке. Это первое. Второе, что мне кажется, что все-таки люди вот в нашем изменчивом, суетном мире, где каждый день происходят какие-то события, и нужно перестраиваться, подстраиваться, не знаю, там, как в образовании сейчас очень много разных таких происходит изменений, и вот сейчас у нас и дистанционное образование, человек должен в этом разбираться, и курс повышения квалификации, который проводится удаленно, заочно, в этом тоже нужно разбираться. И людям тяжело, они не успевают, им хочется стабильности. И церковь, богослужение – это как раз тот островок вне времени, как я уже говорил, вне пространства, где все сохраняется по-прежнему, как это было на протяжении тысячи лет. И люди к этому стремятся, им важно это. Вот вы привели пример, что так и не поняли, что это было за молитва. Вот. Я бы тоже, честно говоря, подождал бы или, ну, может быть, ничего не бы сказал, но пришел бы домой и прочитал бы нормально. Тем более, что молитвы благодарственные, они очень понятные, доступные. Потому что мы можем увидеть по богослужебным текстам, есть более древние тексты. Они действительно имеют сложную грамматику, вот синтаксис сложный. Есть тексты, которые были написаны на церковнославянском языке в недавнее время. Они более адаптированы, более понятны для человека. Вот. И вот молитвы как раз благодарственные, мне кажется, они ясны, понятны и вообще в переводе не нуждаются. Вот. В этом смысле, конечно, уступка здесь совершенно неуместна, недопустима, и запрос просто такого на общество. Есть, конечно, отдельные люди, которые об этом говорят. Вот если бы был перевод на русский, я пришел. Но это единица, и мы не знаем, пришел бы или нет.
Ну, при этом мне кажется, что если в каком-то храме вот решат, там, не знаю, одну литургию в неделю служить, допустим, на русском языке современном, и если есть на это благословение правящего архиерея, то почему бы нет? Если для кого-то это оказывается нужным, то, в общем-то, такое разнообразие, ну, наверное, тоже нельзя не приветствовать, если все это делать с умом и как-то не отменяет каких-то других форм богослужебной жизни, более привычных для людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Заплатников, старший преподаватель кафедры общей русской церковной истории, канонического права, православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот с другой стороны, если на эту тему посмотреть, тут немножко вот такую ложку дегтя сейчас обсудим. У меня вот недавно был такой разговор с человеком, который много лет в церкви, и мы с ним как-то заговорили о молитве, ну, об этом песнопении «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою», которая Великим постом часто звучит в церкви. Я помню, что когда я вот этот текст впервые в моей жизни появился, я стал смотреть переводы, потому что мне было непонятно. И там на современный русский, на иностранный язык я смотрю, какие знаю, что просто понять, а вот как, где какие еще оттенки смыслов. И оказалось, что эта фраза, в этой фразе слово «исправиться» не имеет значения вот исправления ошибки. Это однокоренное слово «направляться», то есть «да направится молитва моя, как кадила, от которого фимям наверх исходит», яко кадила пред тобой, вот как от кадила дым поднимается вверх Богу, вот так и моя молитва исправится, в смысле «направится», это корень «прав» от «направления». И это в иностранных языках все абсолютно так же. И в переводе на русский современный можно это в молитвословах увидеть. Но вот мой собеседник, который много лет в церкви уже пробыл, ну, как бы этого не знал. И он эту фразу воспринимал всегда как, ну, нет, вот у нас бывает молитва неправильная, она должна быть исправлена. И я это говорю не, как бы, не, там, не чтобы на ошибку чью-то указать, а просто... Это такое, как бы, часть церковной жизни, когда ты какой-то текст, казалось бы, хорошо знаешь, и видишь в нем смыслов, которых в нем, может быть, и нет, но ты так привык, потому что ты, как бы, специально на эту тему, что называется, не заморачивался. И вот есть такая инерция понимания. То есть, оказывается, можно много-много лет эту молитву слушать, и при этом понимать ее не совсем точно. Ну, благо, это никак не связано с каким-то впадением в ересь, но просто вот этот смысл был другой. Вот тоже проблема. Бывает такое? Вы это как пастор наблюдаете?
Вот ваш рассказ мне напомнил историю, которая у нас была в храме несколько лет назад. Во время отпевания алтарник наш прочитал 90-й псалом и заменил слово «срящ». Там есть такие слова «срящ» и «бесу полуденного». И он заменил это слово одно в псалме, чтобы было для людей, ну, такое иногда кто-то, может быть, делает, для людей,
как это
которые
переводится?
Только...
Что это за...
Страх.
Страх.
Да. Для людей, которые приходят помолиться там об усопшем, режет слух слово «срящ», оно какое-то, может быть, неблагозвучное. Вот. И он попытался его преподнести в его неком значении. Да. Он даже, по-моему, перевел как нападение, некие нападения. Вот. И у нас там присутствовала прихожанка, Вот, который, на самом деле, потом сделал ему очень суровое словесное замечание и даже сказал, что если мы таким путем развития пойдем дальше, вот, мы придем к тому, что мы вообще здесь все здесь отменим, все изменим, все переменим. Вот. И он ее спросил: а что значит слово-то «срящ»? Вот. И на этом все закончилось, потому что она действительно погрузилась в воспоминания, попыталась понять, перевести, не смогла. Не смогла. Вот. И в этом был какой-то ступор ее, и на самом деле все это на этом закончилось, но, к чести этого алтарника, он больше так не делал, все равно. Вот. То есть он не ставил себе задачи кому-то что-то доказать, просто у нее спросил, вот, как она сама это понимает. Вот. Но. Если мы будем говорить именно буквально и смотреть на слова именно буквальным образом, то, безусловно, мы увидим, что какие-то слова в текстах, известных очень текстах, богослужебных, молитвенных, они многими могут восприниматься не совсем корректно. Вот. И часто приходится где-то даже объяснять, толковать, рассказывать об этом именно в проповедях или, может быть, в беседах каких-то личных. И это становится для людей откровением, и они действительно по-другому начинают это воспринимать. Ну вот. Но мне кажется, что в этом нет ничего страшного и принципиального, потому что, именно принципиального, потому что, во-первых, со временем действительно открывается. Вот ваш собеседник, мне кажется, что это тоже некий божий промысел для него, что он вот таким образом вдруг об этом узнал. Вот, это первое. Второе, ну, в конце концов, человек все равно воспринимает даже не конкретные слова вот в молитве по отдельности, да, а некое как это некое цельное явление такое, вот о чем песнопение «Да исправится молитва моя». Она, это песнопение о том, да, действительно, не о том, что мы как-то неправильно молимся, а мы просто хотим, чтобы наша молитва была услышана Богом. И на самом деле неважно, была она до этого неправильной или правильной, вот, или действительно просто просим Бога направить ее вверх, как дым восходит от кадила вверх. Вот, значения, мне кажется, здесь никакого в этом смысле нет, человек все воспринимает это целостно. Вот. Это благоговейнейший такой момент великопостной службы, когда мы все свои внутренние усилия направляем именно к горе, да, то есть вверх, к Богу. Вот. А просвещение, то, чего, может быть, не хватает, вот, об этом действительно нужно говорить в храмах. И запрос-то есть у прихожан. Говорить об этом нужно, как-то помогать им это понимать нужно. Но мне кажется, что это не принципиальная такая проблема. Все это со временем как-то действительно выправляется, исправляется.
И направляется в нужном направлении. В нужное русло, да. Ну вот я сегодня уже сказал несколько раз, что с 16 по 31 мая в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете проходит фестиваль славянской музыкальной письменной культуры «Слава и ныне», и в рамках этого фестиваля будет 18 числа, да, ваше мероприятие. Вот расскажите о нем.
Да, совершенно верно. Мы в этом году решили попробовать один из таких просветительских форматов, проектов, как сейчас принято говорить, который, ну, обращен к широкому кругу интересующихся, людей верующих, которые интересуются вообще вопросами веры, истории, мысли в целом и в общем. Вот, и мы проводили несколько встреч до майских праздников, до празднования Дня славянской письменности и культуры. И вот в момент этого фестиваля мы придумали тоже провести такую встречу с двумя гостями, которая будет называться «Церковнославянский язык. Миссия выполнена». Вопросительный знак в конце. Вот. Эта беседа, в этой беседе мы хотим со специалистами как раз, я не очень специалист, просто ведущий в этом проекте, вот, со специалистами по церковнославянскому языку поговорить о тех же проблемах, которые мы с вами сегодня поднимали, вот, но в более, может быть, даже широком ключе, в том числе и о судьбе церковнославянского языка в будущем, что его ждет, наверное, какая его миссия впереди, какие тенденции сейчас есть, я, может быть, не замечаю, а наверняка они есть в самом языке. Он же у нас уникальный язык, он, с одной стороны, только письменный, мы на нем не говорим, но при этом его нельзя назвать, например, мертвым языком, как, например, древнегреческий или латынь. То есть живой, но только письменный язык. Такое очень уникальное явление. Вот. И вот в этой встрече, которая пройдет 17 мая, запись ее в 19 часов вечера, Вот, мы будем разговаривать с нашими коллегами из университета, который занимается разного рода проектами по исследованию церковнославянского языка, лексического запаса, вот, происхождения. Вот, и мы, конечно, тоже, наверное, не ставим себе задачу ответить на какие-то вопросы однозначно, вот, но мы хотим как раз показать широкому кругу интересующихся, заинтересованных людей, верующих людей, показать истоки языка, его историю, его как бы содержание, особенности внутренние, и почему он занимает такое место и в русской культуре, и в культуре любого другого славянского народа.
А вот когда вы говорите про будущее церковнославянского языка, вы имеете в виду его будущее, ну, там, как он будет развиваться как язык, грамматически, лексически, может ли он претерпевать изменения, или его будущее как некоторого социокультурного явления? Вот в мире, не знаю, во всем мире, в славянском мире, в русском мире.
Вот именно в такой форме я хотел задать вопрос нашим гостям. Но, безусловно, конечно, речь идет о... Ну, наверное, грамматика вряд ли будет меняться. Вот она устоялась за многие годы. Вот, возможно ли какие-то появления новых слов, словарных форм? Это первый вопрос. Второй вопрос, на самом деле, гораздо более важный – его использование, его влияние на русский язык. Ведь когда-то же он повлиял на наш язык. Вот я сегодня уже обращал внимание, например, Александра Сергеевича Пушкина. Ведь он с русским языком сделал именно такую очень серьезную, может быть, даже реформу. Он использовал церковнославянский язык в обогащении русского языка и в его насыщении такими формами, такими яркими образами, которых просто вот русский язык он в себе не имел. Возможно ли в будущем такое же влияние, очередное, может быть, очередная какая-то волна такого влияния? Будет ли церковнославянский язык, наверное, таким объектом интереса для, не знаю, специалистов, для жителей нашей страны? Вот, какое влияние может получить в дальнейшем? Как он может повлиять на развитие нашей культуры в дальнейшем? Вот это очень такие, наверное, вопросы сложные, они требуют, знаете, может быть, такого заглядывания в будущее, но, мне кажется, специалисты, они это очень хорошо чувствуют. Мне будет просто интересно услышать, что они скажут, потому что их мнение, оно все-таки основывается на многолетнем опыте исследования, изучения, использования этого языка.
А где, как пройдет мероприятие, как на него попасть, как к нему подключиться, как в нем поучаствовать?
У нас есть так называемая соборная палата. Это такое уникальное место в епархиальном доме на Лиховом переулке, который несколько лет назад был отреставрирован. Сейчас там находится помещение, в котором православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет живет. Вот там есть и храм, и есть такая большая действительно соборная палата, где проходят разного рода культурные мероприятия и концерты, фестивали. И вот, и в этой соборной палате есть Владимирский зал, в котором мы и проводим вот эти открытые передачи, лекции, встречи, беседы наши в формате собеседников.
И это Москва, Лихов переулок, дом 6.
Москва, Лихов переулок, дом 6. И записаться и попасть на эти встречи очень легко. Нужно зайти на сайт соборной палаты lihov6.ru. Вот, и там выбрать соответствующее мероприятие и на него записаться. Естественно, это мероприятие бесплатное, запись бесплатная, вход свободный. Вот, единственное, предварительная запись – это обязательно.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Иерей Сергий Заплатников, старший преподаватель кафедры общей русской церковной истории и канонического права православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я напомню, что с 16 по 31 мая пройдет в университете фестиваль славянской музыкальной и письменной культуры «Слава и ныне», а 18 мая состоится лекция, или как это назвать, обсуждение, круглый стол,
встреча
по поводу именно церковнославянского языка, его настоящего и будущего, о чем мы сегодня в нашей программе и говорили. В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».